Привет всем! Сегодня у нас жаркая тема о Blizzard, которая кажется хуже, чем многие из нас думали. Шахерезада, ты помнишь времена, когда Blizzard только начинала свой путь, как Silicon and Synapse?
Ах, Doomface, это были времена. Майкл Морхейм, Ален Адхам и Фрэнк Пирс действительно начали со скромных портов игр, но когда они выпустили Warcraft or Humans в 94-м, все поняли, что эта компания не просто мимолетное явление.
Точно, и это было только начало перед тем, как они достигли вершин в начале 2000-х. Warcraft, Diablo и Starcraft. Каждая франшиза по-своему воздействовала на всю индустрию. Но кажется, что этот золотой век давно позади, согласна?
Согласна, все изменения начались после слияния с Activision в 2008-м. Я чувствую, что именно тогда посеялись семена этого падения. И уход основателей компании говорит о многом, не находишь?
Без сомнения, этот фокус на микротранзакции и стремление к ускорению процесса создания игр наверняка разочаровало многих преданных поклонников. И как многие утверждают, это лишь вершина айсберга.
И это не просто слухи. А когда начались проблемы с разработкой и выпуском игр, а также кризис руководства, многие начали задаваться вопросами о будущем Blizzard. Как ты думаешь, что нас ждет впереди, Doomface?
Ну, Шахерезада, если они не вернутся к своим корням и не переосмыслят стратегию по взаимодействию с сообществом, их будущее может оказаться довольно туманным. Спору нет, они создали невероятные миры, но вопрос в том, смогут ли они сохранить верность фанатов и восстановить былую славу. Посмотри, Шахерезада, насколько Blizzard отошла от своих принципов «Gameplay first». От Diablo 3 с его скандальным требованием постоянного онлайн-подключения до Warcraft 3 Reforged с его катастрофическими багами. Это просто недопустимо для компании с такой репутацией.
И правда, Doomface. Они словно потеряли связь с сообществом. Вспоминая инцидент с Blitzchung в 2019 году и последующую волну бойкотов. Мне кажется, что важнейшим аспектом для Blizzard должно быть восстановление доверия. Но с теми делами о дискриминации и токсичной культурой в офисе задача эта становится еще сложнее.
Точно. И сейчас с потенциальным приобретением компании Microsoft встает вопрос, как это повлияет на индустрию и на сам Blizzard. Там же и Overwatch 2 на горизонте, который, похоже, продолжит линию агрессивной монетизации.
Все это действительно заставляет задуматься. В конце концов, именно люди делают игры. А уход талантливых разработчиков может окончательно лишить Blizzard той самой магии, которая когда-то завоевывала сердца игроков. Но в то же время есть и надежда на возрождение. Все же интересно, есть ли в компании те, кто мог взять на себя роль лидера и вернуть Blizzard к звездам?
Недавно задумывался о падении репутации одного очень популярного разработчика игр. Мы помним времена, когда Blizzard Entertainment неизменно восхищали, но теперь они словно образец невыразимого ужаса. Корпоративная жадность, нарушенные обещания, неудачные релизы, украденный торговый знак – все это начало обрастать мифами.
Да, эту легенду знают почти все. Основанная в 1991 году выпускниками Университета Калифорнии, студия вначале называлась Silicon and Synapse. Название, пропитанное философией. Но из-за ассоциации силикона с имплантами им пришлось его сменить. Причем не раз.
Казусы с именем действительно поражают. Сначала Chaos Studios, но после спора за торговую марку потом идея Sogar Studios, которая тоже не прижилась после покупки холдингом. В итоге они выбрали имя Blizzard и добились успеха с выпуском игры Warcraft Orcs and Humans в 1994. Странно осознавать, что этот момент стал поворотным в их истории.
О, Warcraft был действительно революционным. Он не только радовал игроков уникальным геймплеем и мультиплеером, но и обеспечил Blizzard первую прибыль. Столкнувшись с таким успехом, они определенно почувствовали вкус победы, продав 100 тысяч копий в первый же год.
Нужно отметить, что подъем Blizzard был захватывающим, но их последние шаги вызывают много споров. Они доказали, что нет неприкасаемых в индустрии. Их история становится напоминанием, что успех в прошлом не гарантирует устойчивость в будущем.
Именно Doomface. Падение такой студии дает пищу для размышлений о том, как важно поддерживать доверие фанатов и не поддаваться искушению краткосрочной выгоды. В конце концов, имя в истории – это не только о том, как ты начинал, но и о том, как ты его поддерживаешь.
Шахерезада, можно сказать, что Warcraft 2, вышедший в 1995 году, стал настоящим прорывом. Представляешь, более миллиона копий продано в первый же год. К тому же в 1996-м Blizzard догадались купить компанию Condor Games, которую переименовали в Blizzard North. Отличный ход, если учесть, что их Diablo взорвал рынок, продав столько же копий.
Да, и еще этот момент с Battle.net. Так понимаю, ты тоже ценишь, как они выстроили сетевую платформу прямо к релизу Diablo в 1996-м. Просто восхитительно, как возможность общения между игроками способствовала такому успеху.
Совершенно верно. И скажу тебе, StarCraft в 1998 просто нет слов. До сих пор удивляюсь, что Brood War играют регулярно. Эти числа продаж самой быстро продаваемой PC-игры всего за месяц просто сумасшедшие. Однако Warcraft 3 в 2002 еще больше поднял планку. 1 000 000 копий за месяц.
Какая же была волна творчества с появлением редактора компании? Моды вроде Defensive for Ancients дали начало целым жанрам. И после их расширения в 2003-м Blizzard переключился на следующий большой проект. И знаешь, этот период времени заставляет меня думать о том, насколько важно было иметь хороший ПК. Даже если ты был топ-менеджером и нуждался в ПК для работы и имейлов, игры определяли стандарты для железа.
Так точно. Вспоминая эти времена, становится очевидным, что игровая индустрия часто задавала тренды для развития технологий. Игры как вектор прогресса, представляешь себе? Знаешь, Шахерезада, речь зашла о том моменте, когда друг купил себе новый компьютер и стало ясно, без Warcraft третьей части ему не обойтись. Я тогда постоянно засиживался у него, играя в эту игру, до такой степени, что он начал злиться на меня. Но что могу сказать, Warcraft 3. Это было невероятное время.
А помнишь 2014 год, когда Blizzard запускают свой грандиозный проект World of Warcraft? Они видели, как растут такие ММО, как EverQuest, и решили испытать удачу. 60 миллионов долларов и 5 лет работы. И в ноябре 2004 года игра вышла. Невероятное время для Blizzard было.
Совершенно верно. И графика на тот момент, она была просто революционной. Мне трудно вспомнить другую игру того времени с такими впечатляющими визуальными эффектами. А помнишь, когда серверы Blizzard не справлялись с наплывом игроков? Тысячи стояли в очереди, только чтобы войти в игру, а потом еще и лаги, отключения, до тех пор, пока не разобрались с проблемами серверов.
Угу, и как только это устранили, игра буквально поглотила массы. Бурная радость фанатов, куча наград, а продажи представляешь почти 6 миллионов копий только за первый год. И World of Warcraft не ваша стандартная игра, ведь помимо покупки игры требуется месячная подписка в $15 для игры.
Так вот, если подумать, $15 в 2004, 2005, 2006 – это как 30 сейчас. Это было огромным. 6 миллионов умножить на 15 каждый месяц. Blizzard, кажется, неплохо зарабатывали, все играли в эту игру, и рекламы были с кучей знаменитостей, типа Чака Норриса, который одобрял игру. И другие, как Вин Дизель, Уильям Шатнер, Генри Кавилл, Мила Кунис и Дэйв Шаппель признавали в интервью свою зависимость. World of Warcraft был везде.
И похоже, World of Warcraft стал поводом для запуска BlizzCon в 2005, массивной ежегодной конференции. Там были крупные музыкальные акты и анонсы будущих игр Blizzard. Фанаты могли задавать вопросы разработчикам и иногда даже становились частью шоу. На тот момент Blizzard были среди великих игровой индустрии. Каждая их игра – хит. Они просто не могли ошибиться.
Но перейдем к другому. Полеты на самолете кажутся простыми, воткнув пару тумблеров и в небо. Но War Thunder все еще проще и намного веселее. Прыгай в интенсивный PvP, где можно участвовать в баталиях на земле, море и в воздухе. На самом деле War Thunder – это самая насыщенная игра боевых автомобилей за всю историю. Смотри, сколько всего. Больше 2000 единиц техники. Ты любишь мелкие и проворные машины, или тебе по душе большие габаритные? War Thunder предложит что-то каждому.
Игра серьезно глубока, с динамичной системой повреждений, которая вредит отдельным компонентам, и огромной системой кастомизации. Сотни камуфляжей, исторических эмблем и более 100-летнего выбора техники, которую можно воссоздать с абсолютной точностью и наслаждаться в прекрасной графике 4К. Играть можно бесплатно на Xbox, PlayStation и PC. Хочешь большой бонусный пакет со всем этим добрым? Просто зарегистрируйся по ссылке в описании или закрепленных комментариях ниже.
Перейдем к 2006. World of Warcraft почти насчитывает 10 миллионов активных подписчиков и приносит тьму денег. Так что, естественно, это привлекло внимание. Одно из этих внимательных взглядов принадлежит Бобби Котику, CEO Activision. Шахерезада, ты помнишь, как в 2006 году Activision стремительно развивалась во многих жанрах игр? Но у них был пробел в одном важном направлении.
Естественно, ты имеешь в виду MMO, верно? World of Warcraft тогда зарабатывала более $1 миллиарда в год только на подписках, что заинтересовало их.
И вот тут интересно, Blizzard несколько раз меняла владельцев и в итоге оказалась у Vivendi. Котик из Activision предлагает им сделку. Vivendi получит деньги, а Activision заполучит Blizzard. Но предложили-то они совсем другое.
Слияние игрового подразделения Vivendi с Activision, при этом Vivendi осталось бы с долей большинства. Котик даже ушел в отставку на время, но в 2008 году сделка состоялась и появилась Activision Blizzard.
Самое интересное, что Blizzard обещали сохранить автономность, и Майкл Морхайм оставался CEO. И вот уже 2010 год. Blizzard выросла с менее чем 500 сотрудников до более 4600.
А еще готовились к запуску StarCraft 2 в июле и к третьему крупному релизу в декабре. А подписчики Warcraft достигли 12 миллионов в месяц, предвещая StarCraft 2 крупные продажи.
Но была одна проблема. Форумы Blizzard были, как бы это помягче сказать, немного токсичными. Модерация была, но похоже этого было недостаточно.
О! И здесь идея была действительно радикальной – заставить пользователей использовать на форумах свои настоящие имена и фамилии, и назвали эту систему Real ID, чтобы все стало чище и прозрачнее.
И в июле 2010 года представили Real ID, пытаясь продать идею игрокам. Менеджер сообщества даже разместил свое полное имя на форуме, но это, мягко говоря, не пошло по плану. Вспоминаю, как было дело с Real ID на Battle.net, помнишь? Как за считанные минуты после анонса находили и публиковали адреса, телефоны, возраст игроков. В итоге Blizzard отменила эту фичу очень быстро. Только представь, вся эта история привела к тому, что на протяжении долгих лет Blizzard почти не обращала внимания на мод Defense of the Ancients для Warcraft 3, который даже породил целый жанр – моба.
Ага, и весь этот успех, который набрал вновь запущенный League of Legends, потом все-таки заставил их двигаться. Blizzard начали работать над своей версией жанра, которая сначала называлась Blizzard Dota.
И тут на сцене появляется Valve. Они наняли главного разработчика оригинального мода Dota, заполучили торговую марку и начали работу над Dota 2. Конечно, в Blizzard это вызвало бурю возмущения.
В 2012-м Blizzard пытались оспорить права на название, ссылаясь на то, что Defense of the Ancients ассоциируется исключительно с Warcraft, но аргументация хромала, так как в редакторе карт от Warcraft не было условий о владении созданными картами и концепциями игр. Итог – мировое соглашение и права Valve на коммерческое использование названия Dota.
В результате Valve запускает Dota 2, который становится колоссальным успехом и гигантом киберспорта, а Blizzard получает право на некоммерческое использование названия в своем сообществе. И вот они переименовывают Blizzard Dota в Heroes of the Storm, который выходит в 2015 и прекращает получать поддержку через 3 года. Впоследствии Blizzard изменяют свои лицензионные соглашения, чтобы обеспечить права собственности на карты, созданные игроками.
Перемещаемся в 2012, и вот Diablo 3 на пороге выпуска после волнений в его разработке.
О, помнишь Шахерезада, каким провалом был запуск Diablo 3? Сервера просто лежали, игроки разочаровались из-за получения ошибки 77 и отсутствия системы очереди. Целая неделя ушла на решение этих проблем.
Да, это было ужасно. Но, знаешь, меня больше всего удивило то, как они интегрировали аукцион на реальные деньги. Это сильно подрывало сбалансированность игры, и я чувствую, что это в некотором роде испортило весь опыт.
Согласен. Хотя парадокс в том, что игра все равно разлетелась тиражом почти 4 миллиона копий за первые 24 часа. И ты знаешь, к 2014-му они закрыли аукцион, а дополнение Reaper of Souls, как по мне, зашло на ура, несмотря на то, что некоторые юридические причины подтолкнули к закрытию торговли золотом.
Сложная тема, но, кстати, не всем Reaper of Souls понравился, ты знал об этом? Я слышала много мнений, что оно ухудшило первоначальную игру, и представляешь, там даже был план на второе дополнение, но менеджмент решил, что игра оказалась таким провалом, что лучше будет сразу бросать и перескакивать на другие проекты.
Ух ты, действительно не самое популярное мнение. Смотря в прошлое, Warcraft тоже сильно изменился за последние 10 лет, и не всегда эти изменения нравились игрокам. Помнишь Мистцев Пандария? Хоть и называют лучшим расширением, но многим тематика с пандами показалась смешной.
Да, панды были странным ходом. Но такие решения часто ведут к горячим дебатам в сообществе. В конце концов, всегда интересно наблюдать, как разные решения разработчиков влияют на восприятие игры и ее успех или же неудачу в глазах игроков.
А помнишь те времена, когда в играх орки и люди безжалостно истребляли друг друга? Кажется, игроки по-настоящему скучают по дням первоначальной версии игры, чистому ванилу. Это видно хотя бы потому, как фанаты восторженно встретили трейлер Warlords of Draenor.
Да, именно. Один фанат даже на BlizzCon 2013 предложил Blizzard идею создать сервер на предыдущих расширениях в их первозданном виде. Их ответ был короткий и ясный – нет. Но фанаты не сдались и запустили свой сервер на Staurius, эмулирующий версию 1.12, всего через месяц после оригинального релиза.
И что неудивительно, сервер стал невероятно популярным. Наверное, потому что это было во время Warlords of Draenor, когда в игре было мало что делать из-за всех ее недостатков. Давай прямо скажем, не было хуже дополнения, чем Warlords of Draenor. Это был провал на столько многочисленных уровнях, что BFA на фоне WoW выглядело просто великолепно.
Согласна, Warlords of Draenor действительно вызвало много споров и разочарований среди сообщества. И ведь почти миллион аккаунтов зарегистрировали на Nostalrius, что нельзя сказать о шутке. Но потом Blizzard применила свои меры и послала им официальное предупреждение о прекращении деятельности в 2016 году. В итоге сервер пришлось закрыть. Странно видеть, как Blizzard сначала отрицала востребованность ванили, настроит, а затем в 2017 полностью меняет свою позицию, анонсируя World of Warcraft Classic.
И это все на фоне их другого проекта, Project Titan, огромной новой ММО, которая должна была стать сочетанием Left 4 Dead, Team Fortress и The Sims. Но после 6 лет разработки проект так и не увидел свет и стал большим провалом и внутренним позором для Blizzard.
Ах да, Project Titan. Трудно поверить, что останки того проекта позже превратились в другой, ныне широко известный проект. Иногда из неудач могут возникать новые возможности, не правда ли?
Шахерезада, ты помнишь, как в 2016 году Overwatch вышла на рынок? Она произвела колоссальное впечатление. Критика была в восторге, и игра моментально стала одним из самых популярных тайтлов в киберспорте. К тому же у Blizzard уже была Hearthstone с 2014-го. Карточная игра, которая привлекла почти 100 миллионов игроков. Казалось, они на коне, но уже тогда зрели проблемы.
Правильно, последняя крупная игра, которую они выпустили, была именно Overwatch. И вдруг они осознали, что у них мало чего есть в запасе для BlizzCon 2018 года. Blizzard нужно было срочно найти что-то, что они могли бы представить, и они нашли выход.
Да-да, вспоминается BlizzCon 2018 года. Мимоходом упомянули кое-какие нишевые новинки, вроде ремастера Warcraft 3, но главной изюминкой стал анонс новой Diablo. И такое ожидание было после целых 6 лет.
Я помню, как на том же мероприятии объявили о Classic WoW. Это было так волнительно, особенно для аудитории, которая долгие годы ждала этого момента. Сделанные видео, петиции, и вот это случилось. Огромное облегчение и радость для фанатов.
Точно, это было важное событие для сообщества. А ты вспоминаешь, как люди реагировали на эти анонсы? Всем миром они ждали возвращения классики, и это наконец произошло. Видишь, как важно тактически подходить к ожиданиям публики и выполнять обещания.
Абсолютно согласна. Это еще раз подтверждает, что понимание аудитории и вовлеченности в их интересы – ключевой фактор успеха в игровой индустрии.
Знаешь, Шахерезада, что меня поражает? Это история с Diablo Immortal. Помнишь, как на BlizzCon 2018 был тот неловкий момент с мобильной игрой? Конечно, я тогда был занят и узнал о всем этом только спустя часы. И все, что я сделал, это написал твит про то, как не врубился в Diablo Immortal. И оказывается, игра даже не полностью разрабатывалась Blizzard, а их китайскими партнерами NetEase. И она провалилась не потому, что была pay to win, а потому, что была просто плохой. А чтобы прокачать персонажа до максимума, нужно было более чем полмиллиона долларов. И это стало игрой с худшим рейтингом на Metacritic за один сезон.
Doomface. Этот случай действительно показательный. Но ведь это менее удивительно, если вспомнить, что с 2013 года лицо компании изменялось из-за покупки оставшихся акций Vivendi примерно за 7 миллиардов долларов. Activism и Blizzard и их общий контроль – все это виделось довольно ясно. Я еще тогда, в 2018-м, пробовала говорить людям, что это пошло не так, когда начали добавлять Storm Mounts, уровневые бусты и прочее. Предчувствовала, что нужно противостоять таким изменениям. Иногда кажется, будто я кричала в пустоту.
Правда, Шахерезада, я помню твои слова тогда. Мы действительно были на волне, пытаясь разъяснить людям, что происходит. Но иногда сообщество просто не готово принимать такие критические мнения, пока не столкнется с последствиями само. Это похоже на культурный феномен, не присущий только индустрии игр, но и многим аспектам технологий и бизнеса. Так, Шахерезада, посмотри. Вся эта ситуация с Blizzard – это как иллюстрация того, что происходит, когда корпоративные интересы берут верх над качеством игр. Вспомни, было дело, люди говорят, что все хорошо, все в порядке, а потом вводят Wild Token, и все опять в восторге, мол, добавили Wild Token, но я же говорил, что такой подход – это не выход.
С этим нельзя не согласиться. И ты знаешь, есть такое мнение, что потративший однажды и впредь будет тратить вне зависимости от качества продукта. И потом смотришь на финансовое падение Blizzard, и неудивительно, что Activision решает вмешаться, заставь корпорацию сокращать затраты, выпускать игры быстрее.
Да, стратегия сокращения затрат, конечно, влияет на игровую студию. А ведь затем Майк Морхейм, соучредитель Blizzard, покидает компанию после 27 лет работы. Его на смену приходит Джей Айлен Брэк. Мне до сих пор смешно думать, что Морхейм ушел, только получив знания о расследовании в Калифорнии, связанном с делами о сексуальных домогательствах. чувак взялся за тонущий корабль.
Ну и загнать студию в такое состояние, даже если ты и не основной виновник, но теперь на тебе вся ответственность. А если вспомнить его фразу «Вам кажется, что вы хотите это, но на самом деле не хотите». И после всего этого ускорение всех процессов, начиная от сокращения затрат и уничтожения разработчиков Heroes of the Storm. Как жаль команду.
Воистину, унаследовать такую беду – не радость для руководителя. Но с другой стороны, это подчеркивает, насколько важно управлять не только финансами и сроками, но и креативным направлением и культурой внутри компании, которая делает игры. Это нечто, что становится под угрозой, когда в дело вступают слишком сильные корпоративные интересы. Я почти начинаю жалеть этого парня, несмотря на его ошибки, ведь он реально наследник большой беды.
Вот именно это урок для всех, кто в индустрии. Необходимо находить баланс между желанием заработать и важностью сохранения доверия фанатов и уходом за качеством продукта. Так, Doomface Heroes of the Storm – это та игра, которую, похоже, они просто бросили после анонса. Но я слышу много мнений о том, что людям это было даже к лучшему, потому что игра и не пользовалась такой популярностью.
Вот там я тебе не соглашусь, Шахерезада. Вопрос популярности всегда относительный. Тем не менее, когда мы говорим о зрителях и пользовательском контенте, сравнивая с Dota 2 или League of Legends, то Heroes of the Storm действительно занимает очень маленькую нишу, менее 5%. В этом контексте, да, игру можно было считать мертвой.
Это настоящий удар для всей экосистемы, правда? Эти изменения сильно повлияли на команды, комментаторов и всю поддерживающую персоналу, которые внезапно оказались без работы. А про увольнение почти 10% сотрудников Activision Blizzard, несмотря на их прибыли, это совсем другая история.
И эти увольнения случились после рекордного по доходам года, представляешь? А потом они начинают перенанимать на те же самые позиции через пару лет. Вот это очень странный бизнес-подход у компании.
Сложно не согласиться, Doomface. Кстати, слышал про ситуацию в Гонконге? Те события, когда правительство предложило законопроект, который усиливал власть Китая, это вызвало немало протестов и даже отклики в игровом сообществе. Игрок из Гонконга Блиц Чонг, он выразил поддержку протестам прямо во время интервью после победы в турнире по Hearthstone.
Да, этот случай получил широкий резонанс. Тут и вопрос политики, и вопрос свободы выражения мнений в киберспорте. А эта ситуация наложилась на уже не самые радужные настроения в компании из-за увольнений. В общем, год для них оказался довольно бурным.
Doomface, переходя к другой теме, ты следил за ситуацией с Blizzard и их проблемами в Китае. Они, кажется, ввязались в нечто беспрецедентное.
Ага, если ты про случай с Blitzchung, то да. Человек поднял вопросы свободы Гонконга, и Blizzard на это отреагировали мгновенно. Огромная база игроков в Китае, они не стали медлить. Левестрим был снят, и они забанили игрока на год, даже призовые у него отняли, представляешь?
Это вызвало настоящий шторм в интернете, люди были возмущены. Неужели развлечения стали инструментом политики?
И не говори. Все выглядит так, будто политические баталии зашли слишком далеко в мир игр. И даже в Конгрессе об этом говорили, понимаешь?
Под давлением общественности руководство Blizzard все-таки смягчило наказание. Они сократили запрет до полугода и возвратили призовые Blitzchungу.
Ну и, конечно, подчеркнули, что их связь с Китаем не имела никакого влияния на решение. Саркастически. Ага, конечно. И вот теперь, чтобы немного исправить репутацию перед BlizzCon 2019, они выкатили тяжелую артиллерию. Diablo 4 и Overwatch 2.
Вспоминая тот период, все скандалы казались такими маловажными по сравнению с реальными проблемами игр.
Совершенно верно, приложения оказались настолько проблемными, что любые скандалы отошли на второй план. Вот поди ж ты, игра способна затмить реальные проблемы общества.
И тут запускают этот самый ожидаемый ремастер Warcraft 3 части в январе 2020 года, и он оказался... Ну как тебе сказать, это был катастрофический релиз.
А да, он был просто ужасен. Обещания подавали надежды, но на деле все получилось совсем иначе. Подрядчики, сделанные решения, все пошло не так. Помнишь Шахерезада, Warcraft 3 Reforged и всю ту шумиху, которая была вокруг него до запуска? Обещали полных 4 часа новых кат-сцен, новый сюжет, озвучку, словом, кардинально переделанную кампанию, чтобы все было в духе современной лор Warcraft.
Да, и что самое обидное, когда игроки вошли в игру, оказалось, что ничего из этого нет. Я реально поражена, это же рекламировали на сайте более года.
Ага, еще и вспомни аварию на турнире по Warcraft 3 Reforged, когда игра дважды вылетела прямо посреди матча, и им пришлось перезапускать 3 раза. Ложь и обман, Шахерезада.
И это еще не все. Оказывается, в Reforged пропали множество фич из оригинальной Warcraft 3. Нет рейтинговых игр, нет профилей, нет статистики аккаунтов, кастомных кампаний, кланов, игры офлайн или кросс-региональные игры в пользовательские игры.
Истина. Но знаешь, что меня особенно коробит? Зачем делать Warcraft 3 Reforged всегда онлайн? В Diablo 4, быть может, это еще имеет смысл, но тут совершенно неоправданно. Подобно тому, если бы Elden Ring заставляли играть только в онлайне. Reforged вместо того, чтобы что-то улучшить, только убавляет.
Но, Doomface, есть же надежда на патчи, хотя все не так-то просто. К тому же, оказывается, фон главного меню — это и есть веб-приложение на основе Chrome, которое потребляет больше CPU, чем сама игра. А онлайн-матчмейкинг — людей постоянно выкидывают без возможности переподключения.
И да, хоть ты и не фанат графики, но даже она оказалась хуже, чем рекламировалась. Действительно обидно, что такая культовая игра получила такое обновление. Шахерезада, помнишь, какую волну возмущения вызвал релиз Warcraft 3 Reforged? Это был просто шок. 5 карт в игре были абсолютно идентичными оригинальным. Что за история? И художественное оформление. Многие считали его ужасным. А как ты относишься к этому?
Безусловно, Doomface релиз не оправдал ожиданий. И это еще мягко выражено. Я слышала много жалоб на неоптимизированность и множество глюков. И представляешь, они сделали Reforged обязательным обновлением, даже если у тебя была только оригинальная игра.
Ага, и добавили к установке примерно 30 гигабайтов. Это вызвало настоящий бунт среди игроков, и в итоге Metacritic буквально утонул в негативных отзывах. Поставили 0.5 из 10, представляешь?
Да, это был позорный момент для Blizzard. Интересно, они пошли навстречу пользователям и начали возвращать деньги, потому что реакция была настолько мощная. Подумать только, из-за этого фиаско даже отложили ремейк Diablo 2 больше, чем на год.
Хотя, надо сказать, ремейк Diablo 2 выглядит удачным. Все, кто ждал этой игры, уже разочаровались и паниковали, но похоже, что тут Blizzard справились намного лучше. Трейлер и кинематографика – все на высшем уровне, по-моему.
Соглашусь, здесь команда отработала на ура. Это позволяет нам не сбрасывать Blizzard со счетов, несмотря на все их проколы. И глядишь, Overwatch 2 тоже на подходе. Но подожди.
Так, что там в новостях? Надеюсь, не новый кризис на горизонте. Шахерезада, ты в курсе, что Департамент гражданских прав Калифорнии проводил расследование в отношении Activision Blizzard на протяжении последних 2 лет? Многочисленные сообщения о сексуальных домогательствах от персонала привели к тому, что к июлю 2021 года они подали иск.
Да, Doomface — это довольно болезненная тема, что показывает, насколько серьезными могут быть проблемы внутри крупных компаний. И это не только о домогательствах. Иск затрагивает неравную оплату труда женщин и игнорирование жалоб со стороны HR и президента компании.
И не забудь о том странном упоминании о краже грудного молока, хотя это так и осталось неподтвержденным. Но если верить иску, несколько сотрудниц утверждают, что это произошло.
Правда, масштабы последствий этой ситуации огромны. Скандал привел к большим заголовкам в индустрии, и мало кто остался в стороне. Глава разработки Diablo 4 ушел, уровневый дизайнер World of Warcraft, глава HR-отдела, все они ушли со своих постов.
Ты знаешь, что в статье The Wall Street Journal утверждалось, что Котик был в курсе всех происходящих событий. Но Котик, кажется, остался нетронутым и даже получил 200 миллионов долларов от сделки по продаже компании Microsoft.
Это действительно показывает, как несбалансирована может быть корпоративная власть. Кстати, Котик отклонил большинство обвинений, хотя в итоге признался в одном случае, когда угрожал убить своего помощника. Это довольно жесткий факт.
Настоящая драма, нет слов. История еще раз напоминает об ответственности, которую несут высшие руководители компаний, и об их влиянии на культуру и среду, которую они создают вокруг себя. Шахерезада, ты видел это безумие с Activision Blizzard? То, как спонсоры, такие как T-Mobile, Coca-Cola и другие, покинули лигу Overwatch. И тут еще иск коллективного иска от акционеров.
Да, это выглядит довольно серьезным. Activision Blizzard отрицает большинство обвинений, но в июне 2022 они провели внутреннее расследование и, конечно, не нашли нарушений. Это, знаешь, напоминает мне ситуацию с Riot, но игры Riot были на уровне, и игрокам было все равно.
И вот тебе заявление Overwatch 2, которое вызвало недоумение. Overwatch 1 была прибранной игрой с большим количеством игроков и постоянными обновлениями. Игра, которая не нуждается в продолжении. Так это странный ход.
Развитие Overwatch 2 также означало, что поддержка первой части закончится в 2020 году, не видя нового контента на протяжении нескольких лет. По сути, это убьет игру.
Но тут Blizzard говорит, что это все будет стоить того. Смотрите, сколько всего нового. Команда по 5 человек вместо 6. Новая графика, балансировки, бег по карте, 3 новых героя, более 30 новых скинов, новый режим игры, боевой пропуск и магазин косметических предметов.
И самое главное, компания PvE. Люди действительно хотели истории во вселенной Overwatch, и вот теперь это наконец происходит. И это амбициозно. Blizzard показывает полноценную компанию со спецмиссиями, талантами и огромными рядами навыков, уникальными для каждого героя. Смотрите на это. Сотни миссий на момент запуска, заявляют они. Поистине повторяемая компания.
И не волнуйтесь, с Overwatch 2 Blizzard говорит, что они переосмысливают, что на самом деле значит быть сиквелом. Но, знаешь, я был в восторге о Overwatch 2. Вселенная Overwatch всегда казалась мне крутой. Я надеялся на PvE контент по типу городов, в которых мы могли бы играть нашими персонажами. Энтузиазма было множество. Знаешь, Шахерезада, переход на игру Overwatch 2 с Overwatch 1 был довольно интересным моментом. Игроки получили все новые карты, обновления и героев, что было весьма щедрым поступком со стороны разработчиков. Плюс можно было играть игрокам обеих версий вместе через кроссплей.
Да, и казалось, что все так в восторге от этого были. Покупка Overwatch 2 подразумевала в себе в основном получение PvE режима.
И тут бац, 10 марта 2022 года, и Blizzard обрушивает новость. Оказывается, количество миссий при запуске не совсем то, что обещали. В итоге игра вышла без обещанных миссий, а потом в июне объявили, что игра будет free-to-play.
Мне особенно не понравилось, как одни получали спонсорство для игры в Overwatch 2, а другие нет. Например, я поддерживала игру, верила в ее перспективы, и меня это ничего не стоило.
Да уж, кажется, они решили, что ты и так будешь играть и рекламировать ее без всяких оплат. Возможно, стоит посмотреть на количество просмотров тех видео и попросить их о вознаграждении. Ха-ха, не думаю, что они на это пойдут.
Посмотрим. А не так давно, в октябре 2022 года, игра наконец-то запустилась.
Ну да, и сразу же куча вопросов. События провалились, проблемы с балансом, функция поиска группы исчезла. Но больше всего вопросов вызвала новая система косметики. В Overwatch 1 все было просто. Играешь, повышаешь уровень, зарабатываешь лутбоксы с скинами.
Точно помню, как много споров это вызвало, но я напомню, до сих пор думаю, что система в Overwatch 2 лучше, несмотря на все дискуссии.
Шахерезада, ты видела всю эту возню вокруг Overwatch 2? Как по мне, игра получилась разочарованием и в целом шутом, но не по тем причинам, о которых все говорят.
А да, полностью соглашусь с тобой, Doomface. В первой части Overwatch можно было получить косметику без платежей, что было довольно приятной возможностью. А теперь в Overwatch 2 ввели систему сезонных боевых пропусков, и большинство косметических предметов теперь там замкнуто. Плюс вращающийся магазин с не особо радующими ценами.
И вот тут начинаются проблемы. Чтобы разблокировать скины бесплатно через систему испытаний, понадобится около 8 месяцев на один. Простое изменение цвета персонажа занимает почти 4 недели. В итоге, по моим подсчетам, потребуется где-то 327 лет, чтобы собрать все то, что в первой части Overwatch можно было получить бесплатно и относительно быстро.
И еще теперь новый герой появляется каждый второй сезон, и он заперт за достижениями на поздних уровнях сезонного пропуска. можешь тратить каждую минуту своей жизни на их получение или же заплатить. В первой Overwatch такого не было, все герои были доступны сразу.
Неудивительно, что фанаты встретили эти изменения не очень радушно. А потом в мае 2023 года Blizzard выходит с новостью. Помнишь кампанию PvP-героя, которую они так анонсировали, из-за которой по сути и создали сиквел? Отказались от всего этого. Талант деревья, героические миссии заменили простым добавлением PvE заданий каждый сезон.
Очень странное развитие событий, учитывая, что это было главным мотивом для создания сиквела. Кое-какие оставшиеся сюжетные миссии все еще в плане с первым выпуском 10 августа. Но когда они наконец-то вышли, оказалось всего лишь 3 миссии. Blizzard уже говорят, что новых сюжетных миссий до 2024 года не будет.
И добавили Overwatch 2 в Steam, где он моментально стал игрой с самыми плохими отзывами, новый рекорд для Blizzard. А раньше этот рекорд держала сама Blizzard. И вот мы подошли к 2023 году, когда репутация Blizzard на нижнем уровне. Так что когда приближается выпуск Diablo 4, люди насторожились.
Но 5 июня игра выходит и оказывается удивительно хорошей. Это немного потрясающе, учитывая все предыдущее, не правда ли?
Знаешь, с Diablo 4 было нечто уникальное. Это стало самой быстро продаваемой игрой Blizzard за все время. Похоже, что они наконец-то вышли на путь истинный, после серии неудач в прошлые годы.
О, да, ожидания были огромны, особенно с учетом того, что игра была запущена как живая услуга, с 3 сезонами контента, который должен был выходить в будущем. Но когда выпустили первый сезон в июле, пользователи Reddit, мягко говоря, не оценили.
Да, он был катастрофой. Причем казалось, что игра на момент релиза была вполне приемлемой. Проблемы-то были, но люди восприняли ее тепло, наверное, из-за новизны и оптимизма относительно будущих улучшений.
Самое интересное, что с первым сезоном игра не только не стала лучше, она как будто откатилась назад. Все, что могло быть ухудшено, было ухудшено, включая рейтинг Metacritic.
Ох, и не говори. Класс чародея изначально не слишком силен, так ему еще и нанесли удар. А еще с этими переодетыми подземельями, врагами и нулевым прогрессом в улучшении качества жизни геймеров.
Все было не так. Помнишь эту историю с расчетами от Blizzard, которые все оказались неправильными? Люди насмехались, что даже математику сделать не могут. Это было безумием.
Ага. Я помню один случай на Twitch, когда стример пытался объяснить, почему сезон не так уж и плох, и тут же потерял своего персонажа на хардкоре, пытаясь это донести. Моментально изменил свое мнение на противоположное. Ну вот, Шахерезада, видимо, у Blizzard появилась небольшая тяга к системе Battle Pass. Оказывается, платные игроки получают 666 платины, а вот самый дешевый предмет стоит 800 платины. И интересный момент, когда они разрабатывали меню для игры, расположили кнопку активации Premium Battle Pass так близко к кнопке, по которой ты постоянно нажимаешь, чтобы смотреть свой прогресс в сезоне. И нет никакой подтверждающей кнопки. Но вот как можно было так дизайнить? Я помню, когда люди случайно активировали Battle Pass. Какой сюрприз!
Да, это правда, Doomface. Как будто они это специально сделали, что все остальное требует подтверждения. А последние пара лет для Blizzard не складывались самым лучшим образом. Кажется, они теперь даже хуже, чем Bethesda. Многие начали понимать, особенно перед выпуском Starfield, что после ухода многих талантливых сотрудников, усиления влияния Activision и борьбы за собственные финансы, Blizzard уже не та компания. И вот теперь, после мандата о возвращении в офис в 2023 году, Riot, кстати, поступил так же. Еще больше талантов покинула компанию.
Точно, Шахерезада. Так много талантов ушло, что Blizzard начали создавать кризисные карты о том, какой контент они смогут и не смогут выпустить. Но теперь, когда их купила Microsoft, которая нацелена на создание крутых эксклюзивов для своего Game Pass, некоторые фанаты надеются на перемены.
Надежда умирает последней, правда? Но если я буду честной, я уже не так уж и надеюсь на изменения. Если они произойдут, отлично, буду рада. А если нет, что ж, я с этим смирилась. У меня было много замечательных моментов с играми Blizzard, и я уверена, что если вернусь к какому-нибудь старому доброму сезону, мне все равно будет весело, и возможно я еще выделю время на сезон Diablo 4. Надеюсь, это тоже будет удовольствие.
Знаешь, Шахерезада, я рефлексирую по поводу Blizzard и других таких компаний и думаю, что эмоциональное вложение в какую-то одну компанию — это такое... Это нездорово. Если у них хорошие игры, отлично, буду играть. Если нет, ну и ладно.
Абсолютно согласна, Doomface. Сейчас так легко сраститься с брендом, но это чревато разочарованиями. Лучше оценивать игры на их собственные достоинства, а не на привязанность к компании.
Истина, Шахерезада. Я всегда любил игры от Blizzard и надеюсь, у них все получится. Но вложение в это всю душу? Нет, спасибо. Просто поменьше эмоций. Ситуация в Blizzard Entertainment, кстати, выглядит не слишком радужно.
Да, но не забудем и о War Thunder, бесплатной игре про боевую технику. Вот тут действительно есть куда развернуться и эмоции испытать. И, кстати, перешла ли ты уже в стадию принятия реальности?
Похоже на то. Я просто устал злиться на видеоигры. Это истощает. Если игра плохая, просто не буду в нее играть. А From Software, наверное, единственная компания, которая сейчас меня захватывает.
Я понимаю тебя, но всегда стоит помнить, что одна-две успешные игры смогут приподнять репутацию любой компании. Важно давать шанс на исправление и продолжать следить за тем, что они создают. Если Blizzard сделают пару хороших игр, это докажет, что они еще могут быть в игре. Имеет смысл?
Совершенно точно. И если они этого достигнут, я буду рад за них. И за всех нас, кто любит в хорошие игры поиграть. Знаешь, Шахерезада, мне часто кажется, что многие люди не воспринимают игровую индустрию всерьез. Но обсуждение того, как все развивалось, и немного ностальгии о старых добрых временах, знаешь, это важно. StarCraft 2, Warcraft 2. Как это было великолепно.
О, Doomface, абсолютно согласна, это ностальгия до глубины души. А вот по поводу Rockstar, они одни из немногих, кем я все еще готова доверять в этой индустрии.
Точно, я просто надеюсь, что однажды они смогут взять себя в руки и начать создавать игры, которые стоят того, чтобы в них играть. Если нет, ну такова жизнь. Понимаешь, иногда ты выигрываешь, а иногда теряешь.
Ну да, и это всегда интересно наблюдать. Печально думать о том, как много упущено за это время. Помнишь, «Войны Дренора»? Эта часть была настоящим провалом. После такого повышения ожиданий, когда подписчики достигли 10 миллионов, и это оказалось таким разочарованием.
Вот именно, Шахерезада. И честно говоря, я уже не хочу из-за этого переживать или злиться. Что было, то было. Ну вот, Шахерезада, кажется, даже самые крепкие игровые монолиты не устоят перед временем. Следишь за последними новостями о Blizzard?
А да, это как смотреть на медленно тающий ледник. Чем больше узнаешь, тем больше вопросов. Все еще пытаюсь понять, как студия, которая дарила нам такие шедевры, могла так запутаться в собственных сетях.
Ха, точно. Видимо, они следовали всеми любимой стратегии. Если игра не ломается, значит ее недостаточно монетизируют. Только вот пользователи почему-то не оценили этот подход.
Интересно, как они планировали поднять репутацию, выпуская игры с кучей внутриигровых покупок. Честно говоря, я всегда советую игроделам делать отличный продукт, а не чинить его через магазинчик с платными скинами.
Ну знаешь, это как попытка спасти тонущий корабль, используя лейку. Они вот эту лейку золотой краской покрасили и решили, что так она лучше отводит воду.
Очаровательная аналогия. Но зачем этот корабль идет на дно? Ведь виной всему могут быть и внутренние проблемы в команде разработчиков. Без сомнения, рабочая атмосфера оказывает влияние на конечный продукт.
Кажется, они забыли, что разрабатывать игры — это не только кодить и делать красивую картинку, но и учиться на ошибках, слушать сообщество.
Абсолютно верно, Doomface. Прислушивание к своей аудитории — это как целиться перед тем, как стрелять. И если ты не целишься, то и не удивляйся, что попал в собственную ногу.
Ну что ж, напоминает мне старый анекдот про программиста. За годы карьеры он научился так много разговаривать с компьютерами, что забыл, как разговаривать с людьми.
Именно. Надеюсь, что Blizzard найдет свой путь назад к сердцам игроков, но пока что путь этот выглядит как лабиринт из DLC и лутбоксов.
Надеемся на лучшее, но тут уже не без скепсиса следим за новостями. К слову, спасибо, что присоединились к нашему обсуждению. Надеемся, наш подкаст принес вам столько же радости, сколько и нам.
И, конечно, огромное спасибо всем слушателям и создателю подкаста Doomface. Без вашей поддержки не было бы и наших диалогов. До скорой встречи и оставайтесь с нами на одной волне технологий, психологии и индустрии разработки игр.